Слава нашему Господу. Интересно, на молитве Бог открыл. Я должен это передать. Однажды я приехал в гости, искал моих друзей, а мне сказали, они, говорит, поехали на дом. Ну, повезли меня туда, я подъехал, смотрю, саманный дом. В стене трещина. Они стали разбирать эти кирпичи, там какие были, закладывая туда прутья железные, так вот горизонтально, забивать. Я говорю, что вы делаете? Брат Сергей, ты знаешь, вот в стене трещина. И вот мы сейчас заделываем эту трещину, чтобы дальше не расползлась. Я не строитель, этой технологии не знаю. И вот сейчас, когда, говорит, мы это свяжем проволоками, раствором цементным, оно будет хорошо держаться. Ну ладно, христиане-то мастера, знают, что делают. Глядишь, уму-разуму научат. И Бог задает вопрос, и ты действительно думаешь, что это будет решение проблемы? Думаю, я не строитель, не знаю этих вещей. Прихожу домой, и Бог показывает место Писания у больших пророков. Я, говорит, на вас, замазывающих стену. Я, говорит, подниму бурный ветер. Я прокину эту вашу стену. И цель, говорит, у меня только одна. Для того, чтобы вам вскрыть основание. Потому что трещина в стене, трещина между камнями, это плоды того, что закопано в основании. Иисус сказал, говорит, когда увидят между вами любовь, скажут, что вы истинно мои ученики. Оказывается, бывают проблемы. Мы ученики, да не совсем истинные. И когда между нами трещины взаимоотношений, это говорит о том, что у нас что-то ненормальное с основанием. А основание есть Христос. Следующий момент. Мне вспомнилось школьные годы. Учили мы физику. Я никогда не думал вообще раньше, что Бог всегда будет меня на протяжении всей жизни учить на простых сюжетах жизненных. И вот учительница по физике нам показала, говорит, смотрите, говорит, что я вам покажу. Вот две пластинки металлические, они отполированные абсолютно друг, каждая независимо друг от друга. Они, говорит, не магнитные. Но смотрите, говорит, что будет происходить. И она их сводит. И вдруг они на определенном расстоянии раз и склеились. Она говорит, теперь попробуйте разъедините их. И мы уцепились и ничего не могли сделать. Они не разъединяются. Она говорит, вы можете единственное, что сделать, сдвинуть их. А теперь такие же пластины, которые со временем стали шероховатыми. Царапинки. Где-то они терлись, где-то их поверхность нарушилась. Теперь, говорит, их сложите вместе. Так складываем, они не лепятся. Складываем, они не лепятся. Знаете, говорит, почему? Вот эти поверхности поцарапанные. Когда мы позволяем греху, неважно какому, поцарапать нашу внутренность, мы друг к другу не прилепляемся. Мужья, жены не прилепляются. Члены церкви не прилепляются. Происходит отторжение, отталкивание, разводы. Это чтобы мы понимали, это серьезнейшие вещи. Но зачастую мы отнекиваемся и говорим, это ничего страшного, в порядке вещей. На сегодняшний день немалое количество христиан говорят, а вот они как раз поженятся, и они будут притираться. Ложь! Если каждый из них не имел, позвольте скажем, абсолютной притирки Господу, Священное Писание говорит, прилепись Господу. Не можешь прилепиться, ищи причину. Если ты прилепился к Господу, ты не можешь отлепиться. И когда Бог дает сообразного тебе твою половину, то ты так прилепляешься. Все, вопрос законченный. Но если ты поприлеплялся с ней или с ним где-то до женитьбы, замужества, то никогда не прилепишься. Я вам рассказывал эти вещи. Это страшно серьезные вопросы. Когда мы видим натяжки взаимоотношений между нами, мы видим, что-то у нас не получается. Мы можем прятаться за длинные молитвы, за громкие, да, это можем.
Но мы во внутренности чувствуем, слияние не происходит. У нас разношерстность, разномнение, разнопонимание. Мы по-своему считаем, вот это проблемы. И эти проблемы начинаются, тот не такой, та не такая, а каков я? Дальше один другого начинаем мне во что ставить. Это правда. Как-то мы приехали с братьями в одной из церквей. Я там был уже не один раз. Бывают моменты, когда ты заходишь в церковь, и с первого взгляда ты чувствуешь, что там происходит. Бывает, побудешь на собрании, и открывается то, что тебе было открыто дома. Но что тебе было открыто дома, это одно. А теперь ты вот находишься, и ты чувствуешь эту атмосферу, она передается. Ну, это правда. И Бог показал замечательнейшее видение. Знаете, есть такие цветы, кала, знаем, да? Они всегда трогали мою внутренность своими размерами, своей белоснежностью, своими восковыми вот этими цветками. Вы знаете, я так смотрел, для таких цветов нужна особая ваза, потому что их не стебли чуть ли не в рост человека. И я однажды увидел такие вазы. Они были в пол роста человека. Напольная ваза. Я говорю, слушай, гончары создали эту вазу для этих цветов, а эти цветы выращены Богом для этих ваз. И когда в эти вазы поставили эти калы с ихними листьями, я не мог насытиться. Я смотрел. Это было торжество. Но на этот раз, когда приехал в эту церковь, Бог показал, вот эта громаднейшая ваза без цветов валяется на боку. И вот верхняя часть, где у нее так открывается, как тюльпанообразная у этой вазы, щербина, кусок выломан. И Бог задает вопрос. Этот сосуд, церковь, здесь должно быть благоухание, познание о Христе. Но теперь церковь на боку в лежачем положении. И Бог задал вопрос, кто в этом виновен? И пауза. Вы знаете, мы не ожидали, что произошло. Кто-то поднимается и говорит, братья и сестры, это моя вина. Это вместо того, чтобы ходить на собрание, я стал заниматься делами, бизнесами, деньгами. Я не стал благословением для вас. Это для вас было горе, несчастье. Вы видели, вы мучились, терзались. Я вас просто терроризировал, ранил, простите меня. Другой скакивает, говорит, это неправда, это не он, это и мы виновны. Вы знаете, мы засватали сестричку, оказалось, что она бедная, а мы хотели, говорит, богатую. И мы взяли назад слово, и наш сыночек женился на богатой. Мы, говорит, изуродовали ее судьбу. Мы сделали столько горя. Это из-за нас нету церкви благословения. Кто-то говорит, остановитесь, нет, нет, это из-за меня. И были такие вопросы, которые можно было всем слушать. И вопросы, в которых люди оправдывались, выкручивались и могли объяснять, что это в порядке вещей, так надо было сделать. По-другому не может этого быть, понимаете? И вдруг они поднимались и с воплем кричали. Это я. Это из-за меня. Потом пошли, конечно, вопросы намного глубже. Такие, которые уже нельзя было слушать всем вместе. Надо было при закрытых дверях, пред лицом Господа. Это пошли уже глубокие вопросы, щепетильных вопросов покаяния. И пришлось этот процесс приостановить. В каком плане? То есть мы будем молиться. Вы что, не имеете, кричите Господу. А те вопросы, которые необходимо, мы отдельно будем выносить. Там где-то за другими, ну как сказать, закрытыми дверями. Ну то есть, только уши Господа, чтобы слышали. Чтобы народ освобождался, народ стал освобождаться. Пошло прилепление. Пошло влечение. Влечет одних другим. Хочется вместе быть. Не насытятся тем, чтобы видеть лицо друг друга. Там исчезали все вопросы разнополого порядка. Только чтобы мы правильно понимали. Ну, мужья на месте, жены на месте, сестры, братья на месте. Но вот это, там даже нечистота исчезла. Братья свободно могли смотреть на сестер, и сестры могли свободно смотреть на братьев. И это правда. Это правда. Знаете, как оно в жизни бывает? Тайный язык обязательно производит такие недовольные лица. Есть вещи, которые мы видим, не задумываемся. Вместо того, чтобы правильно решить в Господе, практически это не делается. Мне пришлось однажды в одной из поездок находиться. Горные дороги, серпантины, обрывы. Бывали такие моменты, что нас высаживали и говорили: пожалуйста, пассажиры, выйдите. Автобус должен пройти без пассажиров. Если будет переворачиваться, уходить в пропасть, ну, вещи, говорит, ваши с автобусом в пропасть пойдут, а вы хоть живые останетесь. Это было очень серьезно. И потом эти дороги настолько, что волнение было, уже тишина была. И один пожилой дядечка, он рассказывал, говорит: мы служили во время войны на фронте, воевали. Неверующий человек. И вот, говорит, после войны в Германии, там, говорит, мало, говорит, было машин. Да и скорости у машин были маленькие. Как они, говорит, эти две машины нашли друг друга? Случилась авария. И когда на место аварии приехал полицай, он задал вопрос: кто виноват? Я замер, думаю, я знаю, кто виноват. Кто виноват, скажет, что он невиновен. Ну, обычно же так. И слушаю, что дедушка этот рассказывает. Он говорит: вы представляете? И один из водителей говорит: это я виноват. Полицейский обращается к другому и говорит: он правду сказал, что он виноват? Тот понурил голову и говорит: да, он правду сказал, что это он виноват. Господи, говорю, это было у неверующих. Но это потеряли христиане. Признать себя? На молитве стояли. После молитвы поднялись. И кто-то говорит: братья и сестры, простите меня, вы знаете, я, говорит, виновен пред Господом, пред церковью, пред вами. А в чем проблема? Знаете, говорит, раньше я остановился вечером на молитву, и с молитвы вставал утром и шел на работу. А теперь я, говорит, едва-едва могу продержаться на молитве полчаса. Это, говорит, большой ущерб для вас. А эти двое братья переглядываются и говорят: слушай, я и 15 минут не могу продержаться, это же все в порядке, это же вещей-то. Вот как мы обеднели. А для кого-то, он говорит, я вижу, что это большой ущерб. Признать, задуматься. Проверяй каждый себя. Сколько благословений вклада мы вносим в церковь, когда мы приходим все вместе. Или когда мы не пришли еще, мы дома находимся. Мы имеем единение. Или у нас определенное мнение. На проповеди стоит служитель церкви и побуждает народ к любви. И он уже так достал этими проповедями народа. Потому что народа все меньше и меньше становилось в церкви. И кто-то не выдержал во время такой проповеди, беседы, вскакивает и говорит: что ты нам тут о любви проповедуешь? Конечно, это безобразие, так не делается. Это не действие Духа Святого. Это бесстыдство, это кощунство. Понимаете, это страшные вещи. Это вот живущее вот здесь, вот оно наружу выходит. Ну, вопрос не в этом. И он говорит: а кто за своей женой? С колотушкой от теста. Ну, да, что раскатывают тесто. Наверное, вы слышали, как-то рассказывают. Кто гнался? Не ты? Ну, позовите же. Расскажи, говорит, я за тобой гнался, да. А что случилось? Она там блины делала или хлеба замешивала. Ну, там, где тесто надо этой скалкой раскатывать. Закончилась у нее мука, нехватка. Она пошла там, где у хозяек мука стоит. Открывает чулан, а там крысина пирует вовсю. Мука, говорит, моя. Она на крысу, а крыса на нее, понимаете? Когда у животного ты отымаешь продукты, он кричит, что это мое, и тогда он в атаку идет. Она как закричала, и убегать. Муж как услышал, выскакивает. Жена убегает, сломя голову, за ней крысина гонится. Он быстренько домой, что же хватать, понимаете, чуть ли не босиком, или один носок на ноге, другой без. Хватает эту скалку и гонится. Сейчас догонят, а череп-то проломит кому? Ну не жене же, крысе. Ну надо же, вот сатана ж подстроил такую вещь. Кто-то из членов церкви увидал. Да я своими глазами видел, жена убегала, кричала, а он за ней гнался, чтобы дать ей хорошо. Ну это же факт. Я, говорит, сам видел.
а тот другой уши развесил.
Слушай, живой свидетель, неоспоримый факт, видел своими глазами.
И пошла эта молва по церкви. Уши эти восприняли за истину, неоспоримый факт. Кто будет спорить? И церковь стала расходиться. А церкви остались считанные единицы.
И когда этот вопрос выяснился, как теперь быть, как теперь каяться?
А кто должен каяться? Крыса? Или тот первый, который видел, и второму, которому передал?
Ну, проверяйте, есть вещи такие, которые мы можем, в наших глазах они могут быть вот такими.
Но оно окажется совершенно по-другому. Что тогда мы скажем?
Это серьезные вещи. Вы знаете, для того, чтобы сделать ущерб обществу, так пока я скажу фразу, а детально это телу Господнему или по местному собранию церкви, это делается очень просто. Скажите, пожалуйста, чем были движимы Аарон и Марьям, когда они откровенно говорили со своим братом Моисеем относительно его семейного устройства? Кто у него жена, зачем, почему и от чего? Но в принципе же это было все направлено для созидания, для улучшения, поистине. Но сама идея была совершенно другая, потому что Бог на эти вещи смотрит совершенно по-другому. На какие? Это уже другой вопрос. И вот они своим разговором очень сильно огорчили Господа. И Бог говорит: Аарон, Марьям, подойдите сюда, опустилась облако. И он говорит: я разговариваю с Моисеем лицом к лицу. Знаете, что он сказал? Это, говорит, мой помазанник, и с ним буду разбираться я. А вы разбирайтесь каждый со своим вопросом. Вы, говорит, как вы не побоялись огорчить его дух? Вы знаете, что дальше будет? Огорченный дух служителя обязательно скажется болью на народе. И тот, кто огорчил, отходит в тень, уходит в сторону. А это огорчение через служителя передается на всех. Дело сделано. Кто за это ответит? Думайте, думайте. Апостол Павел, когда об этих вещах говорит, он говорит очень серьезные вещи. Он говорит о том, что помазание, которое Бог совершает, это очень ответственный вопрос. И если человеки в церкви грешат против помазания Божьего, они грешат против самого Господа. Чтобы это было понятно, об этом очень интересно апостол Павел описывает. Ну, может быть, не будем открывать сегодня этого места Писания. Он говорит, если есть немощный, который считает, что нельзя есть мясо, а ты, говорит, будешь есть и его соблазнишь, таким образом, говорит, ты уязвляешь его немощную веру, а грешишь против тела Иисуса Христа. Знаем, да, читали? Теперь обратите внимание, что происходит. А тут интереснейший вопрос. Евреев читаем, 13 главы, стих 17. Хотя бы. Евреев, 13 стих 17. Повинуйтесь, а если не повинуетесь, наставникам вашим, и будьте покорны, а если не покорность. Ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а если без радости, и а не воздыхая, а если воздыхая, во что это выльется? Сказано, ибо это для вас не полезно. Это очень мягкая форма написана. Это не полезно, это страшно, страшное вредительство. Это обязательно скажется на всех. Но как просто это делается зачастую? Зачастую бывает у людей собственное мышление. А я считаю, что я правильно поступаю. А вот мне нужно поехать, и я поеду. Сколько было в церквах, нам приходилось проезжать и беседовать на эти темы, потому что сплошь и рядом такое делается. Что именно? Вот захотелось кому-то поехать куда-то на посещение, потому что они имеют свои переживания, волнения. Ни во что никого не ставят, не оповещают. Поставили просто перед фактом и уехали. И вот ихнее место теперь свободно.
И получается у народа переживание, огорчение, несогласованность. Оно сказывается на наследие. Ложится тенью и бременем.
Говорит, а что, говорит, такого мы сделали? А что, говорит, мы должны оповещать?
Скажите, в семье разве так делается? Если взаимоотношения нормальные, то ты обязательно скажешь, вы знаете что, я буду уезжать, помолитесь. Это уместно?
Рассказываю вам пример. Такой был момент, подходит один из братьев и говорит, брат Сергей, ты знаешь, мы должны уже будем переезжать на другое новое место жительства. Мы там уже купили домик. Но единственный вопрос, говорит, мы не знаем, когда у нас будет переезд. Ну как, организационные вопросы будут. Мы бы хотели отпроситься из членов церкви, но чтобы оно как-то странно не выглядело, что мы, отпросившись, еще будем какой-то промежуток времени ходить на собрание, потому что мы еще не переехали. Но может случиться так, что мы отпросимся, будем думать, что будем ходить, но вдруг надо будет уже переезжать. Я говорю, нет проблем. Но тогда, говорит, сегодня вот хлебопреломление, и говорит, можно, говорит, мы отпросимся, чтобы это было устройством, но не болью членам церкви. Я говорю, конечно, это нормально.
Я вот поле собрания, кто-то поднимается, потому что Бог глубоко темы коснулся их, и как рвануло наружу. Все, мы уходим из церкви, отпрашиваемся, отпускайте нас с миром.
А он на меня смотрит и сжался. Я говорю, что? Он говорит, как? Как я теперь буду отпрашиваться, когда вот такое сделали в церкви?
Мы видим разницу. Для кого-то в порядке вещей, демонстративно.
А он с кротостью, с нежностью, с благословением, помазанием хочет отпроситься. И говорит, я считаю, что сегодня неуместно отпрашиваться из членов церкви, потому что смотри, сколько огорчений они сделали. Сколько боли нанесли народу Божьему.
Я так посмотрел, улыбнулся. И говорю, не переживай, я помогу тебе отпроситься, тебя поймут.
И думаю, да, вот с такими членами церкви можно строить церковь Христову.
А что вы скажете? Так же?
Так.
А вот теперь какие мы члены церкви с вами? Вы знаете, дал бы нам Бог такого дара, чтобы мы неожиданно стали бы тайными свидетелями посмотреть на слезы тех, которые ответственны за служение, за собрание, за народ. Чтобы наши уши были открыты, мы могли услышать, о чем они плачут, о чем они говорят Господу. Вы знаете, сердце перевернется, будешь бежать и кричать, прости меня! Я не являл святости Божьей, я не был тебе поддержкой, помощью! Ты приходил на собрание и ожидал, что от меня какая-то поддержка.
А я с кафедры, понимаешь, заявлял, что я хотел понимать. Не хватало наглости или смелости поговорить один на один. Так с кафедры я сейчас всем выдам.
Мы такие вещи видели. Бог конкретно говорит, войди в этот дом и скажи этому, дитя, что то, что сейчас он делает, это предо мной мерзость.
Боже, как я пойду? Как я буду говорить ему? Я должен знать, что он делает.
Нет, ты иди. Брат заходит, постучался, мир дому вашему, с миром, можно, зашел. И говорит, а что ты сейчас делаешь?
А на столе лежит Библия, открытая симфония, записная книжка, ручка.
А брат, хозяин говорит, я готовлюсь к проповеди. Я готовлюсь к собранию. У тебя собрание будет. Я должен поделиться словом от Господа. А ты знаешь, говорит, что Бог сказал?
Что? Вот то, что ты сейчас делаешь пред Богом есть мерзость.
Прямо сейчас? То, что я делаю, готовлю проповедь, есть мерзость?
Да, Бог сказал, что это мерзость.
А что ты делаешь? Он говорит, я услышал грех некоторых братьев. Я под них готовлю проповедь. Чтобы с проповеди им дать хорошенько на всеуслышание всей церкви.
И теперь ты прикрываешься тем, что ты от Господа получаешь слово, лжец.
Ч Что ты делаешь?
Потом попробуй такому что-то скажи.
Он говорит: братья, ну это мое мнение, мое понимание. Мне так Бог открывает. Ну тогда понятно, кто у тебя Бог. И какого Бога ты служитель.
Если вам всего этого пора сказать, просто волосы, знаете, дыбом становятся. Почему это происходит?
Потому что человек у себя на уме.
А знаете почему? Вот там проблема внутри сидит.
И эта проблема не решилась. Христа принял своим спасителем.
Принял Святого Духа с говорением на иных языках. Обещал Богу совесть. Ну, обещал. Он или она. А потом, как какие-то жизненные повороты, оно вылазит. Вылазит. И когда начинаешь такие темы проповедей, бесед передавать, то столько бывает возмущений, негодований и взрывов.
И он что, сидит?
Думай, что делаешь. Почему у тебя такая реакция? Дело в том, что нам надо каждому пересмотреть эти вопросы. И это очень серьезно.
Это проблема сплошь и рядом, понимаете, как только более молодые возрастают, они пожилых ни во что ставят. Отцы им не отцы, матери для них не матери. Они вооружаются Священными Писаниями вперед.
Это страшные вещи. Пересматривайте, пожалуйста, каждый день. Были моменты, когда люди уже становились взрослыми. Проходили годы. И Бог показывал. И человек поднимался и говорил: вы знаете, я не являл своей святостью. Или Божьей святостью в своей жизни. Моей собственной прикрывался. А потом вот так, говорит, происходило у меня. Удивительно то, что и находились места Писания, которые воспринимаемы были человеком для защиты. Это очень и очень серьезно. Знаете, хотелось бы мне сегодня вместе с вами не так, чтобы это одностороннее было, как вот я вам передаю и все вопросы. Нет, чтобы мы могли бы откровенно поговорить, порассуждать пред Господом, задуматься, как у нас происходит, что у нас.
Вы знаете, были моменты, когда приходилось говорить с семьями и говорить: да что же вы делаете?
Ну, а он мой, говорит, муж. И говорю: ну что ты хочешь им сказать? Я должна поступать как муж. Я говорю: пожалуйста, да, но если это против истины, ну тогда ты должна соображать и отвечать за свои вопросы. Я такой жизненный пример приведу. Это очень тяжелая была катастрофическая обстановка. Так случилось, что за имя Господа гнали очень страшно. И захватили мужа, жену, то есть отца, мать. У них детки. Я не помню, сколько детей, 6-8, может быть. Возраста, ну, соответственные такие. И подвели их к окопам, но окопы такие траншеи, а то это как яма такая прямоугольная, квадратная. И она вровень уровня, ну, как сказать, высоты роста человека.
Христианин, да! Заводи семью, сейчас живем, будем закапывать.
Он не выдержал. Не смог это сделать. Он остановился. Мать поняла, жена поняла, к чему идет дело. Она говорит: дети стали рыдать, плакать. Она говорит: детки, мы сегодня будем ужинать. Нас Иисус ждет. Пойдемте, милые, пойдемте. И она взяла их, как курица цыпляточек, и повела. Ей сейчас нужно было спасать детей. Она понимала, что сейчас муж не выдержал. Но он сейчас должен восстановиться. И вот она заходит туда и собрал этих пташенячек в этих ямы, сейчас будут засыпать лопатами землей. И он опомнился и пошел следом. Жена, откуда знаешь, не спасешь ли мужа? Видите, как получается.
А ну она могла стоять, но муж не идет, значит, я не иду.
Многие вещи так не делаются. Мне приходилось видеть жен, который говорит: любимый, ну ты же неправильно делаешь. Да, я твоя любящая жена, да, я твоя любимая жена, да, это все правда. Но я не могу с тобой согласиться вот в этом вопросе. Жена ее в свое время подвела очень серьезно, очень больно подвела. Она говорит: ты еще тверд в своей непорочности, похули имя Бога и умри. Он говорит: слушай, что ты говоришь? Ты как одна из безумных, разве можно такие вещи говорить? Нет, говорит, это невозможно. Разве, говорит, только доброе от нашего Господа принимать, а злого нет? Он принял. Ну, наверное, она осознала. Возможно, не исключено. Возможно, она изменилась. Очень похоже.
Священное Писание не повествует, но они не разошлись. Библия говорит, что у них было 10 детей потом. Опять 7 сыновей, 3 доченьки. Надо понимать, что семья восстановилась, что она пришла в себя, осознав. В свое время на апостолов, когда надавили и говорили, мы запрещаем вам говорить о имени сём. Говорит, мужи и братья, ну сами рассудите, справедливо ли пред Богом вас слушать больше, нежели Господа. Мы не можем этого делать. Сколько было моментов, когда жены приходили и говорили, братья, он от меня требует такие вещи, с которыми Бог не согласен. Я не могу согласиться. Приходилось на братское его звать. И он соглашался, что он занимался беспределами половыми. Она сказала, нет, грехи содомские не будут в нашем доме. Зачем ты выносишь ссор из избы? Это, говорит, не ссор. Ты, говорит, меня вынуждаешь, а я, говорит, не согласна на это. Запомни, говорит, ты мне глава тогда, когда тебе глава Христос. Я не игнорирую тебя как мужа, как главу, я не игнорирую. Но есть вещи, с которыми Бог не согласен, а ты от меня требуешь. И говоришь, жены должны подчиняться мужьям. Я говорю, скажу тебе, как Господу. Если твои требования соответственны с Господними, не надо меня требовать. Я без требований этих исполню. Потому что я люблю моего Господа. Потому что Он мой Отец. И тебя люблю. Не заставляй меня делать то, чего не хочет Господь. Я не могу тебе дать поддержку в тех вопросах, с которым Священное Писание не согласно. Едем, понимаете, машина, полный автобус народа. Впереди муж одной жены едет. И вот несколько семей у меня в машине. И жена управляет. Брат Сергей, я прошу тебя, ради Господа, не обгоняй его, моего мужа. Вот он на машине едет. Я умоляю тебя. Я говорю, что случилось? Он такой у меня самолюбивый. Он мне зла сделает дома, или ты сейчас обгонишь. У нас 10 детей. Я не знаю, что мне с ним делать. Что делается? Я не знаю, что мне делать. Я не могу его поддерживать. Он меня давит. Это серьезные вещи, поймите. Христос нас не будет забирать парами, церквами. Он нас будет восхищать каждого персонально, лично. Видя то, что и тебя, и меня, и мою жену, и твою жену, и твоего мужа. Каждого Бог берет, и мы вот видим это благословение и объединение. Бог, производящий эти действия. Это серьезно. Это благословенно. Я вам рассказываю другой случай. Он еврей. Женился на польке. У польки была дочь. Ну, это неверующие люди. И вот его сестра, еврейка, послала своего сына, еврейчика, к дяде в гости на летние каникулы. И вот он жил, пользовался благами своего дяди-еврея и не взлюбил, возненавидел свою, ну, как сказать, двоюродную сестру, так, сводная или как. То есть у этой польки, которая замужем за евреем, ее дочка. И вот он взял, вырезал лозину длинную, гибкую такую свежую, и высек ее этой лозиной по лицу. Фух, со свистом. И эту всю картину теперь вот этот отчим или отец этой девочки, потому что он же поженился с ее мамой, он увидел. Он побежал, схватил эту дочь, приголубил, занес домой. Ну, стали ее приводить в порядок и вызывает свою сестру. Мать вот этого своего племянника. И вот та приехала. И говорит, ты должна будешь забрать своего племянника. Это лето, последний раз его присутствие у меня в доме. Еврейка, родная сестра, говорит, я с тобой должна поговорить наедине. А он обращается и к ней и говорит, это моя семья, это моя жена, я ее муж, это моя дочь. Говорить со мной будешь в ихнем присутствии.
Абрасик, ну я хотел с тобой наедине поговорить.
Он говорит, забудь. Это моя семья.
Скажите, что плохого сделал Анания и Сапфира?
Ну там сказано, говорит, почему ты позволил сатане вложить мысль, солгать Духу Святому?
Разве то, чем ты владел, не твое было, не твоей власти? Ну ты же мог это делать, как хотел.
А нет, надо было там свою марку держать.
Дело в том, что Варнава, сын утешения, до сих пор, который пришел, он продал всю землю и положил к ногам апостолов.
И на этом все. Слушай, мы тоже должны будем продать, только молчи, мы не скажем, какая цена, чтобы о нас думали, что мы тоже хорошие.
Но ведь можно было очень просто сделать. Честно и откровенно прийти и сказать, апостолы, братья, это наш грех, это наш минус, наше сердце не настолько открыто для вас. Мы не можем все деньги положить. Мы продали, скажем, за 1000, ну а вот 800 мы можем принести. Не обсудите нас, пожалуйста. Но сердце не открывается на остальные 200.
Не упали бы замертво. Они бы молились. Они могли измениться. Они могли остальное принести. Вопрос не в остальных деньгах стоял.
Но это была бы откровенность.
Это была бы честность. Это была бы справедливость.
А их сердце оказалось не с народом Божьим.
Давайте честными.
А где секреты?
А где проверяй каждый?
Наше сердце здесь? С Господом? С народом Господним?
Думай каждый.
Это серьезнейшие вещи. Когда наше сердце не с этим народом, с кем-то, вот там мы делимся, тогда мы переносчики, оттуда мы советы получаем, оттуда вот темы идут, оттуда беседы идут, оттуда беды. Оттуда жены стенают, оттуда мужья стенают. Да что это такое творится? Потому что сердце не здесь.
Этот еврей, безбожный человек, ну, не еврейский, но сколько он там знал Бога, это уже другой вопрос. Я имею в виду, может, сгущаю краски, но он не христианин. Он сказал, это моя семья. И ты со мной будешь говорить в присутствии моей жены и моей дочери.
Говори, говорит, сейчас, что ты здесь хочешь.
После этого, говорит, мы выйдем, у нас разговора больше не будет.
Думаем, это серьезные вещи.
Если внимательно рассмотреть, то сегодняшняя наша беседа – это продолжение темы «Оказывай друг другу должное благорасположение». Если, говорит, твое сердце расположено к моему так, как мое к твоему, то подай руку жертву общительности. Подай. Если не расположено, то ты не сможешь подать. А если подаешь, то это будет лицемерие. Сегодня вот упоминалось, братские настали. Лицемерная любовь, лицемерная вера. Да? Это правда? Почитайте, говорит, один выше другого. Каждый другого почитай выше себя. Это же взаимное уважение во имя Господне. Это довольно-таки серьезные вещи. Очень. Между прочим, один из вопросов очень серьезный. Очистим у себя старую, значит, порог и старую закваску. Ну, сейчас я своими словами говорю, это описание. Удивительно то, что зачастую в христианстве существует фактор такой. А вот к Господу пришли, Господа приняли своим спасителем, а закваску порока и лукавства в себе сохранили. Оно прошмыгнуло. И потом оно приспособилось. И потом начинает давать сходы. Ну, чтобы было понятно. А вот когда Филипп приходит в самарийские города там или куда, и он проповедует, и там был этот Симон Волх, который выдавал себя за великого. И о нем говорили, да, вот великая сила Божья, он волхвовал, чудил, кадил, там, что он вытворял. Людей много собиралось. Но когда поверили Филиппу, оставили того.
приняли Господа своим Спасителем, водное крещение, бесы с криком выходили, народ с радостью получал освобождение и благословение. Так есть Священное Писание. А, и тот тоже увидал. Для меня звучит так. Генерал остался без армии. Ага, все ушли. Ну и он следом за ними. Потому что то же самое сделали фарисеи. А вы, говорит, чего идете на водное крещение? Что, говорит, убегаете от воздаяния? Для вас что, говорит, водное крещение и вход в новую церковь, это бомбоубежище, где вы спрячетесь? Вот достойное покаяние.
И тот крестился.
Ну, обещал же Богу добрую совесть. Ну, был сухой грешник, а теперь стал мокрый, влажный какой. Ну, окунулся, мокнулся. Где это видно? И, наконец, в Иерусалим приходит весть о том, что самаряне приняли Господа. Братьев направляют туда, приходит Петр, братья приходят. Увидели, возрадовались, молятся о Духе Святом. А у того глаза открылись, через возложение рук апостольских подается Дух Святой. Он быстренько щелк-щелк, 1+2, 3, денежки, домой. Из дома приносит денежки, дайте мне эту власть, на кого я положу руки, чтобы он получал Святого Духа. А что изменилось? Там о тебе говорили великая сила Божия. Теперь ко мне будут приходить люди, и на кого я соизволю положить. Ага, любостяжание людей там, любостяжание людей здесь. Там он лидер. И здесь он собирается быть лидером. Деньги принес, значит, там деньги шевелились. И здесь, слушайте, да это же врожденный диакон. Ему можно поручить деньги считать, он не ошибется. Это ж талант. Да, бесовский. И Петр говорит, слушай, а тебе желчь хоть когда-нибудь вырезали? Вы представляете, вы вот курочку зарезали и на стол подали. Ешь, говорите. Сами приготовили. Я говорю, а вы желчь вырезали? Ты о чем? О желчи. Ты, говорит, исполнен горькой желчи. И в узах неправды. Так ты когда-нибудь из уз неправды выходил? Или тебя макнули? Твое серебро в погибель с тобой. Попробуй кому-то из членов церкви такое сказать. Ты помыслил дар Божий получить вот таким лукавым методом. Закваска порока и лукавство. Он говорит, помолитесь, чтобы со мной не случилось чего такого. Это еще надо подумать, стоит ли за тебя молиться. Или пока ты должен хорошо покаяться, найти все подлинные причины. А потом, когда уже будем смотреть, о чем молиться. А так еще руку поспешно на тебя возложит, и проблем себе на голову наберешь. Это серьезные вещи. И вообще учение о возложении рук это серьезное. Апостол Павел говорит, рук поспешно не возлагай, иначе будешь участником в чужих грехах. Чтобы было понятно, вы можете Ветхозаветные Писания посмотреть. Бог сказал, отдели 70 старейшин, я возьму от Духа Моисея, который на тебе, и дам им. Так случилось. И они стали пророчествовать. Иисус, наверное, говорит, Господин, запрети, слушай, смотри, пророчество. Он говорит, что-то не ревнуешь ли ты за меня? О, как бы я хотел, говорить, чтобы весь народ пророчествовал, когда на них сходил бы Дух Божий. Бог потом говорит, эти 70 старейшин, говорит, пусть приблизятся, выйдут за стан и приблизятся, говорит, ко мне. А потом, говорит, дальше не надо подходить. Найдите это место Писания, почитайте. И они, говорит, там сидели пред Богом, ели и пили. Иисус говорит, вы будете говорить, пред тобою мы ели и пили на улицах наших, ты учил нас, проповедовал. Но там говорится, но он, Бог, на них руку не возложил. Или рук не возложил. На эти 70 старейшин. Это сенсация. Господи, как такое может произойти? Но это же ты предложил Моисею. Надо понимать, что ты был согласен с Моисеем, чтобы он выбрал таких людей. И ты подтвердил это, взял от Духа, который на Моисея, и дал им, они стали пророчествовать. Что еще не хватает? Ты сказал, пусть они отделятся от народа и подойдут поближе к тебе, но дальше не подходят и пред твоим лицом едят и пьют. Это была честь со стороны Бога для этих помазанников. Это ж, ну, определенная степень, так надо понимать. Но он, говорит, руки не возложил, не простер, не возложил. Вот это да. Есть тайны, о которых мы не понимаем и не задумываемся. Есть причины. Значит, есть вопросы, в которых Бог не торопится возлагать руки. Он не согласен с определенными вопросами. Не добиты эти вопросы. Обратите внимание, у Варнавы с Савлом. Ведь помазание было первое на Варнаве, второе на Савле. Потом Священное Писание говорит, Варнава, Савл, Варнава, Савл. Там раз, Савл, Варнава, Савл, Варнава.
А потом Варнава уходит вообще в сторону. Ну, потом история говорит, что он восстанавливается в Господе, и потом они опять вместе сотрудничают. Но прошли годы. А почему Варнава потерял это помазание?
Потому что на момент вот этого благословения, которое Бог определил Варнаве, Варнава оказался лицемером. Вот вам и ответы. Может быть, мы сегодня не сможем охватить этих вопросов очень глубоко. Может, даже не следует. Но чтобы мы понимали эти вещи. Поэтому зачастую, когда работаешь народом, на протяжении уже 40 больше лет, вы понимаете, я просто был удивляем постоянно. Бог показывает, смотри, вот написано, вот смотри, что с этим человеком происходит. А знаешь почему? Потому что есть вопросы, человек, апостол Павел говорит так, как вы приняли Христа, так и ходите. По-другому. Как вы приняли, так вы и ходите. По-другому. Как вы ходите, то понятно, как вы приняли. Ой, приехали. И зачастую есть такие моменты, которые вскрываются во внутренности христианской. Вот как я вчера вам рассказывал. Да 20 лет, понимаете, все вроде шито-крыто, ничего, проблем нету. А проблемы сидят. И Иакова нужно поднять с этого состояния, показать, что ж ты делаешь, ты посмотри, что с тобой происходит. Ты не прячешь, что у тебя новое имя. Не прячешь, что ты видишь, понимаешь, ангелы, ополчение Божие. Да ты не прячешь, что с тобой Бог говорил. И ты получил вот здесь вот хромоту в бедре. Это все правда, это правда, это неоспоримые факты. Но факт того, что ты не пойдешь и не будешь жертвоприношения приносить там, где голова на камне лежала, это что же факт? Тоже факт. А теперь ты заговорил, что оно тебе мешает. Да, ты только что узнал, что эти вопросы тебе мешают, а 20 лет они тебе не мешали. Значит, ты уживался? Значит, оно тебя устраивало? Ты на это пальцы или сквозь пальцы смотрел бы? Глаза закрывал? Поэтому это вопросы серьезные. Но это не тупик. Это когда мы начинаем прозревать, знаете, глазная мазь. Ну, возьмите седьмую церковь книги Откровения. Ну, церковь же, это же вообще. И вдруг Господь все стоит у двери и стучит. Если эта церковь услышит, служитель услышит, члены церкви услышат, он войдет. А если нет, значит, он не войдет. Да ты, говорит, уверен на себе, что ты разбогател, ни в чем не имеешь нужды. Они знают, что ты жалок, нищ, слеп, наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенную, белую одежду, чтобы не была видна срамота ноготы твоей. И глазной мазью тебе глаза, говорит, никто мазать не будут. Возьмешь ты и будешь мазать до тех пор, пока ты не скажешь, вижу то, чего раньше не видел. Ну-ка давай, мажь глаза. Ну, если ты был горяч или холоден, а как ты теплый? Ты, говорит, уже на грани того, что тебя извернуть из уст. Что, говорит, дальше будет? Кого, говорит, люблю, тех обличаю, наказываю. Что, они считают, что они благоуспешная церковь, все нормально. Все скамейки заняты, все хоры работают, вся молодежь работает. Ну что там могло быть в церкви? Все виды служений в действии, материальных проблем нет у служений. Ну все нормально. Оказывается, да не все-то нормально. По-другому, когда исследовал это место Писания и вообще послание нашего Иисуса Христа вот этим семи церквам, то для меня звучит так. Иоанн, я, говорит, со своей стороны, на совете неба, получил предписание, какими методами достучаться до вот этой хотя бы последней седьмой церкви книги Откровения. Все методы испробованы, результат ноль. Потому очередной метод, это я сейчас тебе, говорит, передам, ты напишешь и отошлешь. Потому что когда рассматриваешь вопросы, Бог с церквами, с народом говорит различными методами на протяжении ряда лет. И бывают такие моменты, когда Бог говорит, а теперь нужно вот так. И был момент у нас в церкви, это тоже сложная такая обстановка произошла. Бог конкретно подходит и говорит, сын мой, я своими словами, они, говорит, уже привыкли ходить под твоей рукой. Народ мой. Но больше, говорит, так дальше нельзя. Они, говорит, погибнут. Ты должен говорить им сугубую правду. Открывай вот это, вот это, вот это. Я поднялся. Как вот здесь не было больно, как не было горько. Я знал, во что это выльется. Выльется в бунт, выльется в недовольство, выльется в псишество. Выльется в то, что кто-то взлетит во время церкви, кого-то пеной, понимаете, швырнет на пол.
Кто-то скажет, я не могу больше сидеть в этой церкви, будет подбегать кому-то и говорит, и ты еще сидишь. Она будет говорить, слушай, если я сейчас встану и уйду, все поймут, что я такая. Кто-то подходит, мы больше не будем ходить на собрание. Я говорю, почему? Потому что все, что вы говорите про нашу семью, я говорю, потому что все змеи под вашим этим шатром живут. Вот, говорю, пристанище вы им сделали. Вы были свидетели, я вам рассказывал некоторые эпизоды, понимаете? Это больно, это горько, это тяжело. Но это правда. Но это же катастрофа. Слушай, говорит, после таких проповедей покой исчезает. Нету надежды на спасение. Я говорю, зада у вас никогда и не была. Вот теперь кричите, чтобы наконец увидали ваше состояние. Есть возможность теперь покаяться. Обман был. Поймите, Бог определил в этой церкви большое благословение. Здесь должно быть масса народа. Сюда должны измученные души приезжать, освобождаться, оставаться, вливаться в члены церкви. И то-то такое вот творится. Да вы же их всех позаражаете. Вы сделаете несколько раз хуже себя. А сколько, если бы вы знали, душ измученных, и говорят, где эти церкви, скажите, где, куда пойти, где? И вот так вот сюда придут, у нас в церкви был момент, я говорю, слушайте внимательно, я говорю, сейчас будет Бог прилагать спасаемые церкви, бойтесь Бога, не скажите в уши этих новеньких, пришедших, что здесь в церкви что-то не так, не кормите этим. И не кормитесь тем, а что у вас в церкви было? Чего вы оттуда ушли? Что там вам не понравилось? Не кормитесь этим. Дайте живого Господа. Кто-то подходит и говорит, брат Сергей, вот говорит, сколько новых семей пришло? Я говорю, дальше. Удивительно говорит, что с твоей семьей, когда, говорит, они пообщаются, им хочется жить, хочется общаться, хочется с народом быть своими. Я говорю, ну слава Богу, это не мне хвала, только Господу. Но когда, говорит, они вот с той семьей повращаются, они становятся заразными. Они совершенно по-другому смотрят на все общество, на всю церковь. Они становятся дикими, они становятся чужими. Ты это видишь? Я говорю, я это вижу. Ну что же надо делать с этой семьей? Она же заразная семья. Все дети заразные. Вот что творилось. И приходилось вопить, Господи, уже сколько лет такое творится? Очисти нас, измени нас или замени нас. Ну дальше так невозможно. Поэтому серьезная вещь. Тупик? Ну по-человечески, да. Безвыходность, безысходность, да слава Богу. Почему? Но теперь, Господи, Ты сказал, что без Тебя не можем сделать ничего, а с Тобою мы можем выйти, и Ты выводишь нас на пространное место. Начинаем понимать. Правда, есть моменты, при которых, правда, глаз так колет, что не хочется соглашаться. Да, это правда. Это правда. Были моменты. Молодая пара вышла. Мы, говорит, хотим помолиться за нашего ребенка. Выбегает бабушка и говорит. Можно? Я как бабушка. Хочу дать наставление моим детям. И помолиться за моего внучка. Давайте вашего ребенка сюда. Господи Боже. Зять бедный чуть не умер, чуть не побледнел, чуть из церкви не убежал. А ее дочка готова была провалиться сквозь землю. О, действие святого. Ой, не святого, святого духа. Я говорю, слушай, бабуля, наставление своим детям будешь давать у себя дома. А здесь есть помазанники Божьи, которым Бог определил. И наставление давать, и молитвы совершать. Вам если рассказать, то это будет хождение по чудесам. Вы скажете, слушай, правда, многотомник. Ну,
ты рассказывай, это нам полезно.
Да, многотомник будет скоро.
Ничего. Стык мешает много всего.
Что делает?
Есть Сергей, он много мешает.
А, хорошо, пускай мешает. Дело в том, что я сначала был противник записывать. Хотел задать, братья и сестры, кто-то из вас собирается записи делать? А вот после молитвы я Сергею посмотрел, пиши. Потому что конкретно получил повеление, приказ. Я говорю, пиши. Вы знаете, апостол Павел интересно описывает такое событие в посланиях. И вот, говорит, до нас дошла весть, что вы услышали, он кому-то пишет послание, что вы услышали, что мы попали в определенные проблемы, в переживания, и мы остановились, мы дальше не смогли идти, работать, трудиться. Мы немедленно послали к вам доверенное лицо, которое может узнать правильность, передать вам правильность и перенести важные ценности. И вот он, говорит, пришел, рассказал вам, увидел то, что вы, оказывается, все это помните, что не забыли, что с нами случилось то, что мы обещали, или не то, что обещали, предупреждали, как Бог, говорит, предупреждал. И вот когда он, говорит, нам принес и рассказал, что вы стоите в Господе, вы знаете, говорит, что с нами произошло? Теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Теперь мы, говорит, окрыленные вот этим благословением, что вы в Господе, мы можем идти дальше. Они стали соединяться, сращиваться, стало приращение для созидания самого себя в любви, при действии каждого члена в свою меру, посредством всяких взаимоскрепляющих связей. Да подарок. Были такие моменты, смешные до ужаса, и ужасные до, я не знаю чего, до слез. Приходилось сочитывать, не сочитывать, а вот распорядителем быть на пирах. Ой, что только не насмотрелся. Ну возьми же, мне вот такое пришло. Я обращаюсь к молодоженам, да, никто тебе, муж, жена или кто они. Ну, короче, кто-то. Ну, сочитывай. Ну, муж и жена. Ладно. Я говорю, скажите, пожалуйста, итак, у вас первый первенец, как вы его назовете? Господи Боже. Поднимается сторона жениха. Я обращаюсь к жениху или к мужу. Поднимаются его родственники. Так, он глава семьи, поэтому он будет выбирать, как будет называть. Если будет мальчик, это обязательно будет в честь его отца, то есть дедушки. Взлетает сторона невесты, неправда. Она 9 месяцев мучилась, носила, смерти в глаза смотрела, она имеет полное право. Слушай, там уже за ложки хватались, за поварешки, то я, Господи, говорю, можно уже как сказать, развод делать. Уже все, можно разводить. Слушайте, да какая здесь родственная связь? Это кошмар. Это, ну, смешная такая обстановка, но это ненормально, это сумасшествие. Или лицеприятные отношения, понимаешь? Сын женился, это наш сын, а это наша невестка. Ха, значит, у вас есть сын и невестка, у вас нету сына и дочери. Это ж катастрофа. Или наоборот. Это наша дочь, а это наш зять. Значит, у вас сына нет, у вас есть зять, с которого нечего взять. Понятно. Это вот моя теща, это мой тесть. Понятно. Не мама, не папа. Это моя свекровь, это мой свекр. Понятно, одежь. А это мои родители. Насмотрелся. Думаю, Господи Боже, то сочитывать надо уже не молодоженов, а их родителей. Чтобы они сообразили мозгами, что теперь это не две семьи, одна. И чтобы они не растащили, и потом развода не сделали. И вам грызня начинается. Конечно, тоже беды, кошмары. И потом лицеприятные взаимоотношения и отношения. Да, это беда. Это катастрофа. То есть там целые букеты раскрываются. И вот получается, ты находишь причины, почему, откуда, зачем, от чего. Теперь, кто крал, впредь не кради. То есть, как мы прочитали, разрушу, уничтожу, выкорчиваю, ну, прочие все вопросы. То есть, убедись, что здесь у тебя площадка свободная, чистая. Впредь не кради, а лучше делай полезное, насколько я помню, своими собственными руками, дабы было из чего уделить нуждающимся. То есть, вот если ты вот здесь не доделаешь, произойдет беда. Какого порядка?
На примере. Вот здесь жил демон. Я не сказал, что воровство демон. Я беру другую притчу, где Иисус говорит. Сила Божия коснулась, человек захотел, а демон освободился, демон вышел. А после демона здесь грязно, не убрано и тому подобное. Но, Священное Писание говорит, убрали, вымели, очистили. Но проходит время, и место свято, пусто не будет. А пустое святым не останется. Время проходит, а место не занято. Это называется, что хозяин этого помещения, это человек, в котором был демон или грех, он говорит, я не хочу, чтобы ты царствовал во мне, я не хочу, чтобы ты жил во мне. Да, я отказался от идолов, от одежды, от украшений, но я плачу о них. Да, ты меня с Египта вывел, но я сижу возле моего шатра и плачу о египетском обо всем. И по любому варианту ищу, как бы мне туда вернуться. Но я же туда не вернулся. Проходит время. Бес ходил, покоя нету. Хе, говорит, чисто, убрано, но не занято. Знаете, говорит, что хозяин сказал? Этим, что столько времени чисто и не занято, сказал, что он не хочет, чтобы новый царь царствовал. Все, всем злейших, сюда, нас зовут. Они поселяются и мирно живут. Но да, последнее становится для человека хуже первым. Поэтому если кто крал впредь, не кради и остановился, но не покаялся, не добил, не доочистил, а тут мы разбираем, очищено, помещение очищено, но не занято. А вот почему не занято, вот тут корни, ой, какие могут быть. Может быть. Может быть, такие варианты, что самые простые, дьявол говорит, а, погоди, я тебе устрою. И вот когда ты раздразилась, и говоришь, эх, ничего не получилось. Сколько было людей, которые приходили на покаяние и исповедание, со слезами освобождались, получали, и потом в таком состоянии рукой махнет. И говорит, что случилось? А, я все равно знаю, сейчас выйду и буду опять грешить. Почему? Да потому что он говорит, сколько лет вот так? Вот такая уверенность. Рассказываю случай очень простой на вопросе исцеления. Как я здесь рассказывал, может быть, нет. У нее отнялась рука. Она в церкви пожалилась, рассказала, что чего ей сказать. Да вот такую траву нащипишь, такие примочки сделаешь, вот она собирает эту травку. А сама приговаривает, не пластыри врачевали, а твое всесильное слово, твое всесильное имя. И вот емкость для травы не набрала, потому что емкость большая была. А сосуд исповедания, вот что не пластыри врачевали, а твое всесильное имя, и слово, он наполнился, и она выздоровела рука. Сестра это не заметила, берет здоровой рукой эту сумочку, дает в бывшую больную, держит ее. Вот этой сестре сейчас нельзя показать, что она выздоровела. Почему? Она скажет, нет, это не может быть! И рука станет опять такая же. Видишь, какая битва бесовская? Теперь что нужно сделать? Значит, надо понимать, что на совете неба быстренько решается вопрос. Он, в принципе, был решен. Что нужно сделать? Ангелы, отстайте момент, чтобы она не поняла. Пусть набирает третий сосуд. Ну, а там для травки много этого места. Понимаешь, она еще продолжает собирать. Значит, сосуд для исцеления уже полный, исцеление есть. А сосуд для утверждения в исцелении пустой. Надо время, чтобы теперь продолжить. И она говорит, продолжает. Не пластыри врачевали твое всесильное имя, всесильное слово, понимаешь? И он наполняется, 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 наполнился. То есть время прошло. Сколько времени она находится в исцелении? Теперь можно ее же открыть. Она... больная рука. Здоровая. Ух ты! Все, и давай этой рукой крутить. Господи, да слава тебе. Вот сейчас она будет крутить и будет доказывать, что она получила освобождение. А вот сколько назад тому времени, она сказала, у нее не может этого быть. И с ней бы случилось, что этого не может быть. Ее дьявол бы поймал за ее язык. Бог дал исцеление, а тут пришел и обокрал. И вот зачастую, чтобы не обокрал, нам надо удержать вот это благословение и спасение. Боже, ну ты же меня освободил. Посмотри, вот такое раздражение подходит, чтобы вот взвинтить меня. Боже, ну ты же освободил. Ты же дал это благословение. Деточки. Знаешь, интересно рассказывали случай. Так вот беседы у нас были в разных церквах. По несколько лет приходилось проводить разборы слова. Один поднимается, служитель говорит, так, я тебе вам расскажу. Это правда, правда. У нас, говорит, в родстве мальчишка оторвило был. Это, говорит, было в той стране. Веники, которыми матеря подметали там на кухне, они же с настоящего веника сделаны, такая ручка, вот такая, о, крученная, высушенная, закрученная.
Во, говорит, по мягкому месту своему пацану давала. Сколько ручек поломала? Ну, из первого захода как? Лупанет, понимаете? Ну. И вот однажды тот пацан прибегает. Мама, вот такие глазища. Мама, смотри, что случилось? Аж умирает от страха. Что случилось? Я вижу, говорит, за мной сатана гонится. И я кричу и убегаю. А он за мной гонится и кричит. Что ты кричишь? Не ты мне нужен. Мать твоя нужна. Теперь у нее глаза из орбит вылазят. И вот когда этот оторвило вытворяет что-то, она теперь больше не за веник. Она хватает этого оторвилу в охапку. Вместе с ним на колени брык. Господи! Мне это служитель сказал, говорит, подействовало. Веники не стало ломать. Ну, сейчас, сидя здесь на нашем собрании, пред лицом Господа, сейчас легко это рассуждать. Но когда в практику попадаешь, ну да поможет тебе Бог укрепиться в этом вопросе и сказать, а я знаю, Искупитель мой жив, Он дал мне освобождение, это победа, все, раздражение, убирайся отсюда именем Иисуса Христа, а я буду больше благодарить, Господи, слава тебе, что не так случилось? Ничего, деточка, мы сейчас с тобой уберем, так, дальше, и вдруг начнешь исполняться Духа Святого, чем больше будешь видеть мусора, тем больше будешь исполняться, ты будешь, они будут бежать, что с тобой случилось? Аллилуйя, Дух Святой зашел на меня, сила Всевышнего осенила меня, потому исповедание у меня такое святое, чудное, благословенное. Мама, у тебя крыша поехала? Да нет, приехал, на место встал. Это правда, это движение Духа. Это правда. Потому тебя произойдет такой момент, ты начнешь бегать по комнате и кричать, аллилуйя, слава Богу. А я на тебя буду смотреть. А потом они за тобой гуськом начнут бегать. И все будут кричать. Потом муженек уйдет. Что случилось? А ты что стоишь, как пень? Что, не видишь, мы бегаем?
Начнут все бегать.
Это правда. Вот так вот беседовали, понимаете. Он такой унылый был, там такие беседы прошли. Он прилетает домой. Жену в охапку, детей в охапку. На собрание идем. А у нее глаза с орбит вылезают. На следующий раз мой друг приводит ее. Она говорит, слушайте, что вы сказали моему мужу? А что случилось? Он всегда отнекивался, какие собрания, о чем разговоры, все дел у нас, да у нас столько и долгов, у нас некогда вообще дышать некогда, какая Библия, о чем разговоры? А в этот раз, говорит, он прибежал домой, схватил, говорит, ну чуть ли не в тапочках побежала за ним. Что вы сказали? Я не знаю, я не помню, что мы сказали. Сказали, что его Иисус любит и ждет.
Другая пришла такая коза. Вот такая вся. И такая. И, короче, тут как моргнет, аж поднять не может, потому что столько веса на этих. Наша голова так нагибается. Так головой прыгнет и заносит. Господи ты, Боже мой. Я говорю, ревнует о Духе Святом. Я говорю, нет проблем, молимся. Только я говорю, чтобы ты знала, когда Дух Святой начнет тебе действовать, тебе произойдет такое интересное действие, тебе станет это все противно.
Что вы сказали? Чтоб я в 16 лет стала старая швабра? Не будет этого! Господи ты, Боже мой, не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Что ты хочешь? Молиться о Духе Святом. Боже мой.
О, попал в искушение, скажут, в заблуждении. Встали на молитву. Глазам не верю. Зебра. Белая кофточка. Полосы. Поплыло все. Ладно, молитва закончила. У этого коза такая, понимаешь?
А теперь агнеца. Я замер, думаю, Господи, что там бес предваряется или что он там делает? Она сидит такая, знаешь, ну я не знаю, как ее сказать, но вот, ну как горлица сидит. Говорит, дядь Сереж, а мне правда не хочется краситься.
Ой, думаю, видал лукавых, но это первый раз.
Вот ты, Господи, Боже мой.
Проходит 2 дня. В двери грохот.
Я открываю, я мать врывается. Такая тетя, знаешь, крутая, первая купи-продай в городе. И даже дочь свою. Что вы моей дочери сказали? Господи, сейчас буду бить. Я говорю, а что случилось? Да я не французскую косметику купил. Это первые люди в городе не все покупали. А я, говорит, за такие деньги. Что вы сказали? Я говорю, а что? Она мусорный провод ее выкинула. Ой, Боже мой, аж легче стало, не знаю. Тебе будет бить, не будет бить. Ну, Бог такие вещи делает, просто, знаешь, удивляешься.
Другая пришла. Это такая национальность. Это арамеяне. Арамеяне. Непонятно, да? Армяне, ну? Они говорят, там в Библии неправильно написано. Авраам армянин, не арамеянин. Там ошибки, говорят, чуть-чуть написали. Вот. У них так. Девочка не имеет права родиться, пока ей золото не оденут. Рожайся дальше. И вот она вся. Везде. Мамочка. Ей 35, под 40, наверное. Козочка. Ну, держись. Я говорю, вы знаете, когда Дух Святой будет вас касаться, говорю, у вас произойдет такое действие, вам захочется все от этого избавиться.
Что вы сказали? Нет, это мне муж подарил, это мне отец подарил, это мне мама, это обручальное кольцо. Если я сниму, мать, мы разведемся, варианта нету.
Ой, Господи, ой, влипу, все, одну национальную историю. Думаю, вот тебе на. Ладно, через день-два приходит, ничего нету. Думаю, вот это да. Спросить бы, да страшно, кто его знает, во что выльется.
И вот она закручивает разговор, беседа идет и говорит, а вы не хотите меня спросить? Я говорю, о чем? Ну вот видите, у меня же ничего уже нету.
Я говорю, хотел бы. Только во что это выльется?
Хотел бы. Вы знаете, это, говорит, такое действие произошло. Я никогда такого не ожидала. Поверьте, я никогда кольца не снимала в жизни. Но на этот раз опухал палец. Ну, удивительно, кольцо легко снялось. Это кольцо у меня на пальце стало инородным телом. Я хотел от него избавиться.
Я избавилась. Аж легче стало.
Но эти серьги золотые. Вы знаете, что опять я сказала? Нет, этого не будет, чтобы я сняла серьги. Этого не будет.
Вы знаете, я, говорит, никогда их не снимала в жизни.
Извините меня. Я всегда, говорит, так спокойно раздевалась, переодевалась. Ну, извините. Я говорю, Господи, сейчас что она будет говорить дальше? Что она раздевает?
Она говорит, я снимала, ну, это как называется, это вот, женская сорочка или как с этими, с бретельками?
Как эта бретелька за ухо зацепилась? Как эта сережка за эту бретельку зацепилась? Не знаю. Но, говорит, я не смогла вытащить. Пока сухо не вытащила. Когда сухо вытащила, то так и смогла вытащить ее оттуда. Что такое, говорит?
Я говорю, ну это вот то, что я вам говорил. Говорю, когда Дух Святой начинает действовать. Вот я говорю, такие вещи могут происходить. Такие вещи. Другая пришла на покаяние, на исповедание.
А почему вы мне такие вопросы задаете? Вам что, нравится копаться? Я говорю, ни в коем случае в вашем навозе не собираюсь. Я говорю, поймите, просто говорю, там корни сидят, вам надо освобождаться. Ну хорошо, я согласна.
Господи, еще скажешь, что я, понимаешь, сексолог. На что нам это надо?
Ладно. Потом приходит и говорит, брат Сергей, у меня, говорит, интересное действие дома произошло. Какое? Я, говорит, пришла домой, муж неверующий, открывает двери мне и прячет свое лицо, не может, говорит, на меня смотреть. Я говорю, любимый, что с тобой случилось? А он говорит, что с тобой случилось? У тебя такое лицо, я не могу смотреть на него. Где ты была?
На исповедании.
Сергей, ты книгу пишешь? Да, уже написал. Да, друзья. Когда отстаиваете позиции в Господе, получаете свободу, стойте, держите до конца. С благодарностью пред Богом провозглашайте. Господи, ты дал мне освобождение. Благослови, чтобы твердо держать теперь. И так стойте в этой свободе, которую даровал Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Ты так сказал, вот я буду держаться за тебя, Господи! Обычно мы тонем, потому что смотрим окружающие обстоятельства, которые против нас. Начинаем захлебываться.
Я вам рассказывал, да, как на море черном тонул мой отец? Нет, не говорил?
У него объем легких, как у гребца.
ну, сейчас он уже в вечности. Плавучесть, как пробковое дерево. Если он плыл и уже устал, он ложился на спину и отдыхал на воде, как на перине. Ну, только чтобы не уснуть. Отдохнет и поплыл дальше. Ему доставляло, ну, удовольствие, наслаждение. Надоели люди поплыть. И чтобы никто не мешал, и посмотреть, созерцать красоту, вот, чтобы душа так успокаивалась. Ну, такой был любитель. И вот он на Черном море заплыл за буйки, другие стали с ним соревноваться. Надоели, он уплыл дальше. А чем дальше плывешь, то на море нету линии горизонта. Там есть овал воды земного шара. И когда дальше ты уплываешь, то ты берега не видишь не из-за дали, а из-за того, что ты уже смотришь на горы. И вот он на эти горы крымские смотрел. Но к этому времени, говорит, солнце уже село, тьма опустилась густая, звезды зажглись. Зажглись огни пансионата, он в доме отдыха был. Но я, говорит, решил уже возвращаться назад к берегу. Ну надо же, говорит, мне на беду упал вечерний бриз. Это ветерок, который с берега волну гонит. Она невысокая и очень частая волна идет. И получается, ритм дыхания не совпадает с ритмом волны. И вот он плывет, ну, вдох один сделан, а второй захлебывается. И тебя волна накрывает, и ты попадаешься. На спину. На спине плывет, берега не видит. Возвращается на грудь, опять 2-3 ну, вздоха сделал, захлебнулся. И вот такой вот. А потом, говорит, уже началась паника. Слушай, сейчас, говорит, скоро выключат эти огни пансионата, и берега не видно. Куда плыть? Потому что ты небо начинаешь видеть, и горы только. Дальше, говорит, время против меня, уже усталость. И этот ветерок с этой волной, говорит, меня сносит в море. И у меня паника. Все. И я, говорит, рассматривая вот это все события против меня, которые идут, стал подписывать себе согласие на то, что все. И когда сказал себе все, парадокс, говорит, ноги стали свинцовые. То я, говорит, плавучая, спокойно держусь. Раз, и пошли вертикально вниз. Я их поднимаю, а они не слушаются. Я, говорит, из последних сил на воде держусь, уже силы нету. Если бы сейчас я поднял ноги, я, говорит, отдыхал бы. Мог на спину лечь, но отдохнул бы. Не получается. Все. Еще паника пошла. И, говорит, тогда уже пошла такая, как смертельная тоска. Понял, ну все, попал. И вот я стал, говорит, смотреть тоскливо на берег, прощался с берегом. Рассматривал это все, из последних сил держался. Сейчас еще несколько минут, может быть, мгновений, говорит, буду тонуть. И вдруг, говорит, вот так вот в бок посмотрел, далеко в море выходит мыс Айтодор. А на карте он, знаете, как клинок, как сабля, такой длинный, длинный, далекий, несколько километров. И мне, говорит, тонкая спасательная мысль. Ух, слушай, если на левый бок лечь, волны будут бить в затылок. Левый глаз будет в воде, и вот на боку я, говорит, буду плыть. Ну и что, что далеко? Главное, что я вижу берег. И вдруг раз и всплыл, и поплыл. Плыву, плыву. И глазам не верю. С открытого моря заходит лодка на веслах. Один человек и пара весел. Но не сильный ветерок, не сильно шумит. Я, говорит, ему крикнул. Он остановился, весло в лодку. Я, говорит, доплыл. Вот так всего колотит, потому что смерть уже в глаза смотрела. Едва, говорит, влез в лодку. Он мне спросил, говорит, что вы тут устал? Я говорю, да. Он, говорит, был одет в чистую рабочую спецовку, а это старые времена, и вот если, допустим, не к чем было продукты или одежду нести, то большой женский такой платок ложился, вот, который такой бабушкин, громадный, да, в него ложили, заворачивали, завязывали узлом, узел назывался, потом палку можно ставить и на плечо нести. Вот такой вот, говорит, ну не весь мешок, вот такой платок. Интересно, говорит, что ему, дядьке, этому нужно было в открытом море? Там корабля, говорит, не видно было, не было. А чтобы так далеко стоял корабль на рейсе или как на рейде, чтобы оттуда на лодке неоправданно можно было ближе подплыть? Нету. Откуда он взялся? Ну ладно. И как когда к буйкам подплыли, он спросил, говорит, а сюда плывешь? Я сказал, да. Я, говорит, опустился в воду, а он раз и в бок поплыл. Подожди. Оттуда плыл, чтобы сюда меня при, как сказать, ну, на своей шлюпке привезти, и уходит в сторону. Чего он по диагонали не поплыл? Я, говорит, взял себе, вычертил этот чертеж и див удивился. Как это случилось? А мне, говорит, запомни, когда ты будешь рассматривать окружающие обстоятельства, которые идут против тебя, ты будешь тонуть. А Бог открывает, а когда ты будешь смотреть на крест Христов, то ты будешь плыть. Я говорю, а, Господи, я понял.
и в безвыходном положении, в безвыходных обстоятельствах, смотреть на моего Господа. А я знаю, искупитель мой жив. Иова так довели, так достали. Вы знаете, когда я исследовал это местописание, я так понял, что Иов был на обломках того дома старшего сына. Потому что у такого богатого человека, что были черепки, обломки в доме, да это же не было такого, это бы сразу выкидывалось. Где он нашел? Очень похоже, что он пошел туда тоскливо. Это дом моего старшего сына, и мои все 10 детей здесь полегли. И я здесь буду доживать. И жене противен стал, и дыхание мое противило, и все друзья отвернулись. Это вообще какой-то ужас. Это он там скребился. И пришли утешать его, достали наизнанку, вывернули всего. Он же говорит, какой дух через себя говорит. А потом при всем этом, я так смотрю на него, он с таким дерзновением и помазанием сказал, а я знаю, искупитель мой жив. Для меня звучит, что он взял с древка знамени такого, так вонзил его в землю. Ну там не описывается, что он там делал. Я его что-то так вот вижу. Он говорит, а я знаю, искупитель мой жив. Вы смотрите вот на это все. Я, может быть, тоже смотрю. Но вот, говорит, он восстановит мое распадающееся тело силы. И мои глаза, они чьи-то другие увидят. Яко во плоти. Он такое провозгласил, что такое и случилось. И Бог явился, и Бог говорил, ну, было где обличать его, это уже вопрос, Бог с ним разберется. Но такое утешение получить. Говорит, я тебе слышал слухом ушей, а теперь вот, я, говорит, могу с тобой говорить. Это серьезное благословение. И вот при всем вот этом, когда ты в огорчениях и переживаниях, что такое творится? Господи, я тебе что-то хочу сказать. Ты знаешь, что я хочу тебе сказать? А я знаю, что ты мой искупитель, что ты жив. И что ты меня очистил и освободил. И имя твое наречено здесь в доме. И у меня будет мир, покой и радость. И я буду об этом говорить и провозглашать. Еще и бегать по дому буду. Бегать так тебе. Да благословит тебя. У каждого греха корень заинтересованности, выгоды, наслаждения, удовольствия. А какой это грех, это уже не играет роли. И вот получается, время от времени необходимо этим грехом воспользоваться, чтобы с этого греха иметь то, что хочется иметь. А потом дальше начинается так. Но дальше же грешить нельзя, иначе сейчас я ему дам место, он начнет меня душить. Так, я сейчас его выдрессирую. Он у меня станет периодическим. Помните, я вчера рассказывал? Брат Сергей, ты знаешь, вот грех мега берет. Если, говорит, ему вот чуть-чуть дашь, он тебя, говорит, такое творит. Я, говорит, контролирую положение, иначе вы потом, говорит, с него не выйдешь. Я говорю, что он у тебя дрессированный. Ничего получается. Вот систематический грех, вот уже достал человека, уже человек не может, уже... Уже вылазит наизнанку все. Уже не может спрятаться. Понимаешь, уже видит, что засветился. И там его чуть ли не поймали. И здесь. И вот он начинает уничтожать этого греха. Как ты мне надоел. Ты мне опротивил. А тот говорит, не бреши. Ты же меня любишь. Слушай, противный лжец. Да нет, лжец, тот говорит, ты, а не я. Тебе же нравится. Слушай, да я уже устал от тебя. Он говорит, слушай, делаем сделку. Не сильно буду тебя мучить. Ну ты пойми, мне же, говорит, тоже надо, чтобы я грешил тобой, а ты мной. И начинается договор со смертью.
И вот все силы брошены на то, чтобы, понимаешь, осветиться и не до конца убить грех.
Братья и сестры, аллилуйя, Господу, уже 3 дня не грешу.
Куда спрятал?
Как куда спрятал? Он сам ушел.
Дыру проломал ему. Ты?
Ох, как ты надоел. Да, я.
Есть моменты, когда систематически и климатически, по временам года. Это человек, когда в определенное время грешил, и вот следующий год подходит к этому времени, начинает его мутить, крутить или ее, понимаешь, и опять хоп, и выскочила. Вроде осветился, осветилась, покаялась. Понимаешь, на самом деле нет, не произошло этого. Вот притихло все. Это называется блуждающий нарыв. У моего друга был блуждающий нарыв. Или фурункул, или как он еще называется. Вот. То здесь скочит, понимаете, вот нарыв, но вот не до конца созрел и вот рассосался, не поймешь. Что где-то в другом месте.
А он как раз в армии находился. И вот однажды выскочил, он мне сам рассказывал, плечо и шея в этом месте. И такой, говорит, не лечь, не встать, не дышать, вот ничего. Ну, а тогда в той стране, откуда мы выехали, военная хирургия была на высшем уровне, чем гражданская. Старая эта история. И вот когда, говорит, разрезали, здесь вот такой нарыв колоссальный, то вытащили оттуда, говорит, размер голубиного яйца, стержень. Ставили туда фурацилиновый, это, ну как, все необходимые вопросы. Вот. Дренаж сделали, чтобы не затянуло. Если затянет, то потом еще хуже будет. То есть, чтобы выход был, выход, выход. И хирург говорит, ну все, больше у тебя такого блуждания, простуды не будет. Ну, обыкновенная простуда, говорит, возможно и будет, но такой не будет. Где он это подцепил? Видимо, он где-то переохладился, кому-то что-то хотел доказывать, нырял, что он крутой, да нырялся. В холодной воде, на потное, разгоряченное тело. А вот почему и кому он что-то доказывает, уже другой разговор. Вот оттуда он это подхватил. И вот оно в нем так и было, пока мисс вот это не откроет. Кто-то пришел на собрание и говорит, братья и сестры, вы знаете, у меня сегодня была нужда помолиться о том, чтобы Бог исцелил мою спину. А теперь, говорит, мы не будем молиться за исцеление спины, помолитесь, пожалуйста, о моем покаянии. Я, говорит, скажу, в чем проблема. Я, говорит, грузчик, перевожу людей с места на место. И вот я, говорит, с кем-то поспорил, что я пианино сам подниму. Я, говорит, его поднял, и теперь у меня спина вылетела. Так что, говорит, не за мое исцеление, а за мое покаяние. А о чем твое покаяние должно быть? Вот хотел доказать, что он такой крутой парень. Гордость. И на почве этой гордости, значит, эта гордость у него вылазила то в одном месте, то в другом, то в третьем, то в четвертом. Он хорохорился, он показывал, что он что-то знает. И когда он брался за Священное Писание, ой, Господи Боже, такие проповеди начнет говорить. Ой, стой, хоть падай. Начнет свои мысли говорить с этим Священного Писания, то за голову хватайся и говори, слушай, у него крыша поехала 100%. Такие философии начинают говорить, откуда это все выкапывает, это вообще талант беспредельный. У него такие, понимаешь, энциклопедии, у него такие, понимаешь, книги, да там уже не тачками, а грузовиками надо везти в библиотеки. Ну, а проблема. И вот этот систематический грех гордыни у него вылазил везде, где только можно. Священное Писание, Иисус говорит, их ни червь не умирает. И червь, говорит, потом, говорит, будет твой покров. Не один червячок, а это везде, вот везде, вот он заражен, и этим оно вылазит. Просто определенные вопросы в какой-то период времени выскакивают в активной форме, а какие-то в пассивной, незаметной, аккуратной. И вот, значит, стали беседовать. Вот молодая сестра, женщина по возрасту, я не знаю, как правильно сказать. Ну, 20 с лишним лет, ближе к 30, может быть, не играет роли. И вот гордость в ней проявляется. Вы знаете, я такая гордая! Это покаяние, исповедание. Это самодовольство собственной персоной, своей гордыни. Замечаете, что делается? А кто-то говорит, ха, так значит, ты гордая. Нет, я не такая гордая. Нет, что вы, я не такая гордая. Посмотри, говорит, гордость как меняет сразу, как хамелеон. И она уже не такая гордая, уже все нормально. Это знаешь как? Как твое имя?
Всемогущий. Как твое имя? Владыка. Как твое имя? Бог.
Бог чего?
Бог века сего.
Бог века сего, именем Иисуса Христа.
Что я тебе сделал? Я тебе ничего не сделал. Что ты меня не угоняешь? Я больше не буду.
Говори медленно именем Иисуса Христа.
И что делается?
Есть такая святая гордость. На собрание пришли агнцы. И в нужный момент рок единорога.
К проборы, то и держись.
Я говорю, родители, вы умеете понимать, что дети делают?
Брат Сережа, ну ребенок согрешил.
Но он хотел покаяться.
Я говорю, да, и что?
И вот мы его говорим, ну ты ж подойди, прощения попроси.
Прости меня.
А за что?
А он говорит, а за что? Ну подскажи, говорю ему, за что?
Вот за это, за это.
Вот за это, за это. А что ты сделал?
Что сделал? Игрушку у брата, у друга отнял.
Вот игрушку отнял. Ну да ты ж дашь ему игрушку. На! И кинул под, на пол.
Он хотел в руки дать.
Анекдот.
Слушай, деточка, Иисус учит, что вот нужно игрушечку дать в руки. А ты ж голову-то подними,
поднимает.
Он хотел открытым лицом сказать, смотря в глаза.
Я тоже так думаю. Ну так ты дай ему в руки.
Ой, Господи Боже, хорошо, что это не кинжал был.
Он пхнул ему в живот, да, говорит.
Он хотел ему в руки дать, братья и сестры.
Ирда, вас отмучать пора. Я говорю, во, кудла гадючая. Сами такие, и дети такие.
Да ну тебя. Братья и сестры, вы знаете, мы решили в другую церковь перейти. Там у нас родственники.
То есть ваши бесы, понятно.
Эй.
Я желаю вам... Нет, я вам никогда не пожелаю быть в большой церкви.
Господи, помилуй, Господи, не веди искушения. Господи, 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 Господи.
Пусть будут в вашей церкви те, которые искренним сердцем ищут Бога. Потому что это не ваша церковь. Потому что вы в Его церкви. Вы в теле Его. Вот где сущность и где важность. И будьте едины в Господе, в чистоте и святости, прилепленные друг к другу. Знаете, вы когда будете так встречаться на собрании, и Дух Божий будет уже сходить. И вы будете под действием, под Его облаком. Еще молитва не началась, а у вас у каждого так переполнена внутренность. И у каждого из вас будет псалом, откровение, песнопение, язык. И все это будет ко благу, к назиданию. И вы будете открывать уста друг за другом. Понимаете? И отсюда потоки благодати Божьей ходить.
А на лица на ваши посмотришь, слушай, это все одной национальности ангелы. Как лицо ангела, когда вот хотели этого побивать камнями Стефана. Или по-другому, когда нужно было помазать в царе Давидку. И вот зашел он, говорит, с красивым лицом, с красивыми глазами. Да это неудачное сочетание костей и мяса. Это, понимаете, был отпечаток внутреннего человека, Божьего помазания. Бог говорит, встань, вот он. Что? Пред пацаненком вставать? Но пред помазанием, которое уже было. И к этому помазанию, которое было в этом мальчугане, теперь Бог будет давать это благословение, и Дух Святой найдет, как на царя, царственное священство. А мы с вами что, не царственное священство? Или царькующее? Царькующее, это наша беда. А ли царственное священство? Ой, знаете, что это такое? Я думаю, что вы уже знаете, что это такое. Я понимаю. Вот когда такое бывает общение, стрелки останавливаются, мысли такие, как на горе Преображения, и в долину не хочется спускаться, понимаете. И хорошо нам здесь. И единение какое-то происходит. И начинает влечь друг к другу. Как-то так интересно это все происходит. Невидимое для человеческого глаза, но ощутимое для человеческого духа.
Ну и был у них там, не знаю, там палатки, домики. А рядом было Махача. Где арбузы и дыня, понимаете. И вот дедушка, который сторожа, приходит к преподавателям и говорит, слушайте, у вашего, говорит, детвора утащила арбуза. Ну, мы сейчас, говорит, найдем, кто это сделал. Как? Ну, говорит, вы всех соберите детей, собрали. И вот он берет два колышка, один забил колышек, а на другом расстоянии второй, и натянул веревочку. И говорит, а теперь все в три погибли, так, склоняйтесь, ну, как буква Г, да? И так, чтобы ваши затылки зашли под веревку. Да? Ну, все встали. И вот он им смотрит в теме, а их же носы в землю, и говорит, вижу. Да, говорит, стойте так, чтобы, говорит, затылки это, веревки не касались.
Он говорит, вижу, вижу, кто арбуза утащил. Вижу, вижу. О, кто арбуза утащил, того затылок веревки касается.
Как вы думаете, сколько затылков дернулось вниз? Или носов? Столько, сколько участников было в краже арбуза. На следующий раз та же самая история, понимаете? На этот раз дыни. На следующий раз там огурцы. Дети взорвались.
Да как надоел нам этот старик!
Как вы думаете, почему он надоел?
Увеличил.
Да потому что опять будут затылки дергаться. Да под кого? Под тех нарушителей. Но я сегодня с другой стороны захожу. Ох. Там вот собрание было. А потом на этих вот на улице, кто в помещении. И гуси, гуси, или как они там называются, гуси-лебеди, которые в теплые страны летят. Гогот стоит. Это такие поля просто засыпанные этими птицами. И вот братья стояли и вспоминали, говорили о детстве, о молодости. Вспоминали, как наблюдали за этими птицами. Как вот они готовятся к перелету. Как они сами у себя выщипывают лишние перья. Или как, я не разбираюсь в этих историях. Как друг к другу обращаются эти гуси, понимаете, и просят, ты вот у меня там сзади выдели, а ты у меня. И когда говорит, они поднимались и улетали, то все поля, где они находились на ночевке, или сколько там дней они были, были усыпаны перьями, перьями, перьями. Я говорю, что так? Потому что они, говорит, выбирали с себя лишний вес, который будет мешать к перелету. Так вот, я сегодня под нас всех с вами. Я сегодня хочу рассказать о вопросе, что мы с вами, знаете, вот на таких встречах готовимся к очередному перелету, подъему, но не к падению. Готовимся к тому, чтобы, понимаете, ободрить друг друга. Готовимся к тому, чтобы лишний вес себя убрать. Для того, чтобы быть подъемными. И когда будет клич, чтобы нам оторваться и улететь. И улететь туда, где слез нет. Где только радость, где только утешение. А пока мест на земле. Ну, каждый проверяй, что там у тебя лишнее с весом. Я у себя. Друг к другу будем обращаться. Подскажите, может быть, вы что-то видите? Есть такие моменты. Правда, интересный вопрос. Когда находишься в Господе, то подсказывающий тебе есть Дух Святой. И вот ты чувствуешь, ну что-то не так. Чувствуешь, что там что-то не так. Чувствуешь, что ты там что-то недоработал. Ты чувствуешь, что там в тебе какая-то фальшь. Между прочим, когда апостолы были на горе Преображения с нашим Господом, и вот они, уснули, что сделаешь сегодня, с ней об этом разговор. И когда они посмотрели, лицо нашего Господа, оно просияло, преобразилось, одежды просияли. Интересно, земные одежды, в которых обыкновенно уходил, они тебе просияли. И они такие были блистающие, а лица были такие сияющие. И Петр там очень интересную фразу говорит. Они настолько, говорит, были белоснежны, как на земле белильщик не может выбелить. Дело в том, что в Израиле были специалисты, профессионалы, которые могли так выбелить, не подбелить. В русском языке выбелить – это одно, а подбелить – это другое. Подбелить – это внутри оставить черное естество, грязное, замусоленное, не поймешь какое, а сверху наложить видимость фарисейской чистоты. Понимаешь? В свое время было сказано, что ты говоришь, подбеленная стена. То есть внутри у тебя совершенно другое. А снаружи вы кажетесь вы такие. А выбелить. У них там были такие поля белильничные, где белили. И цена этим специалистам была очень большая. Надо понимать, что кто-то отбеливал одежду, чтобы они были белыми. Ткань отбеливал. У кого-то не очень хорошо получалось. Надо понимать, что были такие специалисты, которые так выбеливали. Есть такое выражение «кипельно-белый цвет». Иногда бывал он с таким голубизным отливом. И ты вот смотришь, и он настолько, знаете какой? Вот бывает, смотришь на эту расцветку, и она в твою внутренность вливается. Это такое наслаждение просто. Знаете, когда я бываю в магазинах Home Depot там, или каких, там, где краска очень много, и там стоят эти такие, как этикетки, расцветки. Вот я смотрю, белый цвет. Я сравниваю их между собой, и они все разные. Интересно.
Все разные, все белого цвета и все разные. И я вижу разницу. Этот белей, а вот здесь вот больше другого оттенка, а здесь примесь оттенков, примесь оттенков. И вот одно из названий белого цвета, знаете какое? Белая ночь. Парадокс, сенсация. Белая ночь. Вы знаете, мне запомнилось одно сильное видение. Чем оно запомнилось? Потому что в этом видении было показано, ну, просто девственные леса, красивые, где зверь не проходил, где птица не летала, человек не трогал ничего. Это была неописуемая красотища. Это надо было просто смотреть, созерцать. И трость языка, это скорописца, бывало, может быть, не в состоянии описать этого всего. И Бог задает вопрос, что ты видишь, как ты это понимаешь? Я говорю, девственные леса, это так красиво. И вдруг с правой стороны пошел белый свет. Как объяснить, я не знаю. Он был белый. Он был такой белый, что это была неземная белизна. От него шли от этого света лучи. Это была правая рука Господа. И Священное Писание говорит, и здесь источник света. И когда остановилась эта рука, то вы знаете, я когда посмотрел в этом видении на красоту этого девственного леса, я ужаснулся. Я вдруг увидел, что воздух был не прозрачным, а серым. А для меня до сих пор была норма. Я посмотрел на эти дерева, оказывается, это бурьяны, заросли, дебри непроходимые. Это был когда-то сад ухоженный. В этом саду когда-то среди лилий пас Господь. А теперь это дебри. Это ненормальные вещи. Я только тогда смог это увидеть, когда это увидел в свете Божьей руки. Знаете, как задумался, не знаю, как сказать. Боже, в свете Твоем мы видим свет. В свете Твоего лица мы начинаем соображать и понимать, что мы есть. В свете Твоего лица мы можем сказать даже так. Может быть, даже к стыду нашему. Свет, который в нас, не есть ли тьма? Удивление заключается в том, что мы умудряемся при этой степени света ходить перед лицом Божьим. Он нас учит, Он нас наставляет. Он нам открывает, Он нас питает внутреннего нашего человека. Мы, в принципе, растем в Господе. У нас умножается познание. Мы прилепляемся вроде к Господу и друг к другу. Я не ставлю это под сомнение, пожалуйста. Я говорю о другом вопросе. О каком? Исаия 6 глава. 5 глав отпророчествовал. Помазанник Божий. Говорил о правде, о справедливости. Поднимал наследие Божие на духовный подъем. Надо понимать, сам думал о своем очищении, освящении. Надо понимать, что он находился в определенной степени славы Божьей. Ну, наверное, задумался о том, что ему нужно очищаться, освящаться, не исключено. И вот однажды он говорит, я увидел престол превознесенный, славный, я видел Бога сидящего. Я видел, говорит, серафимов, которые взывали друг к другу и говорили, свят, свят, свят Господь Бог Саваоф. Когда, говорит, я это все увидел, я увидел, что от глаз восклицающих косяки перекладины стали колебаться. Дым курения наполнил. Это храм неба, понимаете, был в славе. И когда, говорит, я увидел эту славу, надо понимать, что он увидел свое бесславие. Я, говорит, возопил и сказал, погиб я! Я погиб! Как? Слушай, Исаия, ну ты же пророк, ты о чем говоришь? Погиб! А почему ты погиб? Потому что очи мои увидели Господа Бога Саваофа. По-другому для меня звучит так. Я сегодня увидел его так, как никогда до сих пор. Я видел его в определенной степени, я видел. Иов говорит, я слышал о нем слухом. Я слышал о тебе слухом ушей моих. А теперь, говорит, мои глаза видят тебя. Раньше, говорит, я считал, что я правильно рассуждаю, понимаю, теперь, говорит, перст мой полагаю на уста. Больше не буду так. Ну, мы про Исаию. Исаия, что ты еще видишь?
Но ведь ты же помазанник Божий. Но через тебя же Бог говорит. Ну ты же получаешь живое слово. Ты передавал. Ты же уста Божие.
Да, в принципе, ты уста же Божие. Но не то, что ты не денешься от этого. Это правда. Говорил то, что давал Бог. Получал живые слова от Господа и передавал отцам нашим в свое время, говорится, в адрес Моисея.
Да, говорит, это все правда.
А что ты, говорит, про себя скажешь теперь? А что ты, говорит, решил, что ты погиб? Он говорит, у меня нечистые уста. Что ты говоришь? У тебя нечистые уста? Да и живу среди людей с такими же устами. Ага, как это понимать? Получается, свои уши подставлял и говорил, что это нормально слушать, что говорят они. Как это получается? Быть в уделе Божьем, быть помазанником Господним, получать от Него живое слово, передавать для наследия, питаться самому этим хлебом жизни. И вдруг, слава Богу, правде Божьей посмотреть в глаза. И он настолько глубоко осознал свое духовное состояние и не смотрел на свой духовный стаж, на водимость Духом Святым. Священное Писание говорит, что в ветхозаветные времена Дух Святой был на пророках, на царях, на первосвященниках, священниках, на определенных отдельных личностях, как на Симеоне, на Анне Пророчице и тому подобное. Надо понимать, что и у него был Дух Святой. Странно, как так могло уживаться нечистые уста, неоскверняемые уши. Но мы сегодня не об этом. Мы сегодня о том, что когда он это воскликнул, вы знаете, как это звучит? Он на весах правосудия Божьего, образно говоря, по-другому, было ему самому предложено взвесить самого себя. О ком-то было сказано, ты взвешен на весах и найден очень легким. Рука вышла, кисть и писала на штукатурке. Ты говорит, взвешен на весах кем-то и найден кем-то, что ты очень легок. Исаия, тебе предлагается взвесить самого себя. Что теперь ты скажешь? Он говорит, погиб я человек с нечистыми устами. Живу среди таких же людей с нечистыми устами. И очи мои видели Господа Бога Саваофа. Исаия, за такое глубокое твое признание, осознание, взвешивание и предоставление оценки, что ты из себя представляешь, ты теперь получил полное право на то, чтобы Бог послал Серафима, и вот житель неба, Серафим, шестикрылый, двумя закрывает лицо, двумя ноги, двумя летает, и этому шестикрылому Божьему творению надо было клещами брать уголь жертвенника неба. Интересный закон. Давид говорит, Бог просвещает тьму мою, возжигает светильник мой. Исаия, что ты скажешь? Для меня звучит так. Светильник, говорит, в моей внутренности стал угасать. Светильник гаснет у нечестивых, говорит Священное Писание. Раз ты, Исаия, говоришь о погибели, значит, ты говоришь о нечестивости. Ты сказал, что у тебя нечистые уста. Да, это все правильно. Действительно. И вот житель неба берет клещами уголь жертвенника неба и прикасается к устам. Вы знаете, для меня, что это звучит? Это звучит, что этот огонь вошел во внутренность естества этого пророка Исаии. У него этот возгорелся огонь во внутренности. Это пламя такое. Это огонь первой любви. Кстати, хороший вопрос сегодня, может, мы не будем касаться, а что мы должны остаться на уровне первой любви, дальше не должны возрастать, прогресс не должен идти, но сегодня не об этом, ладно? И вот интересно, вот этот огонь у него здесь. И вот Бог говорит, интересный такой вопрос. Кого мне послать? Кто пойдет для нас? Исаия говорит, вот он я, пошли меня. Это не выскочка, это не самозванец. Это апостол Павел говорит, милосердием Божьим умоляю вас, братья, представьте тела ваши в жертву живую, святую для разумного служения, потому что вы не будете сообразоваться с веком всем. Вот сейчас звучит так. Все творю все новое. И об этом потом Иисус будет говорить во дне в своей плоти. Когда Исаия видел славу, он сказал состояние народа, что происходит. И он говорил, вот оказывается, как надо очищаться и освящаться. Боже, что мы приняли Тебя своим Спасителем, это хорошо. Что приняли Святого Духа, это неплохо. Что обещали Тебе добрую совесть. Задумайтесь, что мы обещали. Мы обещать должны были не служить ему, а обещали ему совесть добрую. Прочитайте внимательно послание Петра и увидьте этот закон. Не служение обещали ему, а совесть. Что ты обещаешь? Обещаю совесть.
Какую?
Добрую. А что это значит? Во всем желаю вести себя честно. Один этот вопрос к Исаии. Вот пока ты не увидел, что у тебя нечистые уста. Ну как, ты желал вести себя во всем честно? Надо понимать, хотел. Надо понимать, что старался. Вопрос по-другому, Исаия. Старался, хотел, все понятно. Вопрос по-другому ставим. Ты вел себя честно? А и приехали. Мы можем говорить, что мы стараемся, что мы хотим, что мы желаем. Слава Богу! Благослови Господь! Живем? Итак, я свидетель одного момента. Мальчугану 8 лет. Странные картины. Ой, какие странные. Брат стоит на проповеди в собрании там, где мы были. И через него Бог дает слово. А потом пошла молитва. Я смотрю на этого пацаненка. Он шаг вперед, шаг назад. Шаг вперед, шаг назад. Смотрит по сторонам. Думаю, интересно, действия такие у этого мальчугана. Он хочет выйти к сцене или как? Потому что молитвенный дом, где арендовали помещение, или это было уже собственная там сцена, там хор сидит, понимаете. И вот либо на сцену будет подниматься, либо к сцене подойдет, сейчас будет молиться. И не идет он. Но вдруг пошел народ, взрослые, подростки, дети. Он увидел подходящие возраста среди них и тоже побежал. Интересно. Маленький собирается каяться. В чем?
Я знаю его родителей, вот же верующие.
Многодетная семья,
да вроде христианская.
Думаю, странно. Что тебе там надо делать? Что ты будешь каяться? Ладно. И он там и плакал, и он плакал, и каялся, и все там плакали, каялись. И он потом подходит, а я как раз отвечал за определенные вопросы в церкви, и говорит: Бог меня крестил Духом Святым и дал мне слово. Я говорю: какое? И он рассказывает, что ему Бог сказал. Это были действительные откровения. Это было все правда. Это было действительное помазание. Это было действие неописуемое. И вот так и расскажешь. Вы знаете, в этот вечер я нахожусь в этой семье. Я говорю: а где ваш пацаненок? Он говорит: лежит, спит. Ну ладно. Только, говорит, он очень странно спит. Ладно. Потом к столу пригласили, и он вышел. Холодный, замерзший. Ты что, сон видел? Он говорит: нет. А что случилось? Ангел пришел, меня в небо забрал. И он говорит: мне все рассказал про нашу семью, про папу, про маму, про нашу жизнь, кто мы, что мы. Надо же быть мне такому свидетелю, но он мне все рассказывал. Через день-другой я нахожусь опять в этом доме, меня приглашают к столу, а он к столу не идет. И мама ему говорит: ужинать, пойдем. Он говорит: нет. Почему? Ну, я, говорит, пощусь. Странно. 8 лет. Ты решил поститься. Нашел, на тебе надо. Кто тебе это сказал? Ну, я такой, знаете. Говорю: а чего ты решил поститься? Ты, может быть, скажешь? Ну, прицепился к нему, к мальчугану. А он как-то помялся. Тот смотрит мне в глаза и говорит: а что говорит? Духа Святого принять-то принял, а сам как живу? Но это была, я не знаю, оплеуха, пощечина. Я не знаю, как сказать.
Слушай, ну сколько дней это прошло? Ну день, другой, всего лишь. В чем ты нашел каяться?
Ну ты же принял Святого Духа, в тебе такое изменение. Ну, Господь послал ангела, тебя брал в небо, ты получил откровение, ты передавал. Почему ты решил, что ты не так живешь?
И оно мне так запало на всю жизнь. Мы можем быть служителями, сосудами, пророчествующими, видящими видения, вразумляемыми Господом, исполняемыми Духом Святым. Члены церкви, вступившие в завет с Богом, обещавшие Ему добрую совесть, стараемся жить чисто, свято. Я не перечеркиваю это, поймите. Но Бог задает вопрос. Все это хорошо. Ну а как ты все-таки живешь? Ну как? Вот не сегодня, а завтра будет клич, и как этим перелетным птицам надо будет подняться. Не упали, не опустились крылья веры. Не колеблемся ли мы? Как мы стоим? Как мы освещаемся? Как у нас получается? Да не что о нас люди говорят и какого они о нас мнения. Это не важно. Хотя, может быть, важно. Вопрос не в том, чтобы бегать за мнением людей. Господи, что ты скажешь? Он говорит, что я скажу, это один вопрос. А что ты скажешь о себе? Исаия, что ты скажешь о себе? Вот, говорит, я и сказал, что я сказал о себе, что я увидел, каков я. А этот мальчуган? Вы знаете, я в этой семье на следующий день попал даже. И он прибегает и нам, взрослым, говорит, что-то случилось с сестренкой, она, говорит, не может разговаривать, и мы бегом туда. Она сидит и молчит. Что случилось? Говорил, она молчит. Она 2 года младше его. О чем вы разговаривали? Вот мы взрослые задаем вопрос. Она меня, говорит, спросила, а что с тобой случилось, когда ты вот на собрании вышел и каялся? А я ей сказал, что, говорит, я покаялся, а Бог меня крестил Духом Святым. А она, говорит, сказала, а я, говорит, тоже хочу Святого Духа. А я ей сказал, говорит, давай будем молиться. И она, говорит, перестала на русском языке говорить. Это там и взрослые успокоились, на нее смотрим, говорит, понятно, ну тогда говори на этих языках. Вот то было день крещения Духом Святым его сестрички. Мне на всю жизнь запомнилось. Вот я не думал говорить, а оно так пришло. Мы сейчас прочитаем с вами несколько мест Священного Писания. Я не знаю, что мы с вами дальше будем делать. Молчать, плакать, молиться. Молитвы бывают разные. Бывают шумные, бывают тихие. Бывает шепот губ. Но главное движение внутренности. Это очень серьезно. Евреев, 11 главы, с 8 стиха прочитаем. Евреев 11, с 8. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну. Повиноваться призванию идти в страну, в небесный Иерусалим. Страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идти. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Верою сама Сара, будучи не Бога, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, и познала, что верен обещающий. И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском. Все сии умерли в вере, не получившие обетований. А только издали видели умные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Здесь очень интересная для меня деталь или тонкость, как сказать. Вы знаете, я так смотрю на Авраама, на Исаака, Якова. Я все время вижу их с чемоданным настроением. Есть такое общечеловеческое славянское выражение. Знаете, что это такое? Жить на чемоданах.
Это вот ты здесь находишься, но ты временно. Тебе говорят, смотри, это твоя земля обетованная. Он говорит, да, ждай неба. Слушай, ну это вот твой дом, наконец вы сделали ремонт, наконец вы устроились, благоустроились, у вас работа, место жительства, даже поместное собрание, женился, замуж вышел, вышла, Бог благословил, деточки есть, смычатки есть. Он говорит, все это нормально, все хорошо, но я ожидаю неба. У меня вот это вот настроение такое, я пришлец, я здесь пришлец. Вы знаете, если мы с вами теряем вот эти чувства, что мы пришельцы, что мы здесь временные, то мы обязательно собьемся с курса. И когда стая птиц перелетных будет подниматься, мы начинаем уклоняться от курса. Мы приземляемся не там, где положено. Цели у нас не те, которые необходимы. Интересы, дружбы, товарищества. И получается, птицы слетаются по роду своему, а внутри рода по интересам. И вот тут-то как раз и ставится вопрос. Проверяй, проверяй каждый себя. Проверяй. Следующее место Писания, читаем Евреев. 12 главы, с 9 стиха, немножко стихов прочитаем. Евреев 12, с 9. «Притом, если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить?» Что, обязательно через наказание, что? Или по любви? «Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». И вот так вот Бог раз и поговорил с Исаией, чтобы Исаия имел участие в святости. Или этот мальчуган, как сказал, видите, интересная фраза, что говорит, Духа Святого принял, а сам как жил? «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки, ослабевшие колено, и ходите прямо ногами вашими, дабы кромлище не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми, святость, без которой никто не увидит Господа». И ниже, в этой же главе, с 19 читаем. С 18. «Вы приступили не к горе, осязаемой, пылающей огнем, ни к тьме и мраку и буре, ни к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемое было. Если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелой. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал, я в страхе и трепете, но вы приступили к горе Сиону, и к ограду Бога Живого, и к небесному Иерусалиму, и тьмам ангелов, к торжествующему собору, церкви первенцев, написанных на небесах, к суди всех Богу и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропление, говорящее лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь, и вы от говорящего. Если те, не послушавши глаголившего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголившего с небес, которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание. Еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребывало непоколебимое. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Потому что Бог наш есть Отец, огонь поедающий. И еще одно местописание мне хочется прочитать. Откровение 21 главы. С 1 стиха. Ну, по 7 возможно. Откровение 21 с 1. И для меня, знаете, как звучит. Ну, я не умею читать в черно-белом цвете. Я читаю в цветном. И увидел я новое небо. Вы знаете, когда он это пишет и когда он говорит, это вся его душа восторгается. Он переполнен, и он готов уже отделиться от земли и улететь. Он уже там. Потому что в свое время, когда Давид говорит, и сказали мне, пойдем в дом Господень, то... и вот, говорит, ноги наши уже стоят. Подожди, да ты еще в доме у себя, Он говорит, да нет, уже ноги там стоят. Я, говорит, внутренне уже перемещаюсь. Это апостол Павел говорит, я не нахожусь вместе с вами физически по плоти, но внутренне, говорит, я чувствую вас, я здесь. Вот я вот так вот его вижу. Вы знаете, это настолько восторженная форма высказывания того, что он видит, у него нехватка, ну, даже слов. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, какая мне, говорит, выпала честь, я увидел святый город Иерусалим. Вы знаете, что он здесь говорит? Когда Симеон взял нашего Господа на руки, вот тут для него звучит так, не насытится мое око зрением. И он так жадно смотрел в глаза Сына Божьего. Ихние две пары глаз встретились. И он говорил, ныне отпускаешь, Владыка, раба твоего с миром, потому что видели очи мои избавление твое. Что ты видишь, Симеон? О, если бы мы знали, что видел там Симеон, потому что когда Авраам принес своего сына во всесожжение, ну, Бог говорит, что он принес. И Иисус говорит, он увидел, узрел день мой. Он получил в сыне своем предзнаменование, и пред глазами Авраама были эти живые реальные картины. Он возрадовался. Он уже переместился в ту эпоху, когда Сын Божий воплощается, когда вот он является, когда он проповедует, когда он совершает. И Авраам с ним ходит по этим местам, он это видит. Это реальные вещи, чтобы мы знали. Там такие глубины открылись для Симеона, и он говорил то, что он и видел. Когда мы смотрим на пророческое слово Валаама в адрес народа Израиля, и он смотрит на Израиля и говорит, это пальмы, это масличные деревья, это лев, это львица. Я вижу, говорит, ведра его полны воды, я вижу, звезда его восходит от Якова. Знаете, это было что-то очень серьезное. Это было одно из величайших пророчеств. Хотя человек говорит, вижу, говорит, что я падаю. Он говорит, глаза мои открыты, мы сегодня не об этом. И вот здесь он говорит, я Иоанн увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба говорящий, все скиния Бога с человеками. Скиния – это место встречи. Все скиния Бога с человеками. Знаете, что он сказал? Скиния была у нас с тобою, Адам, в Едемском саду. Ты не сохранил достоинства, тебя пришлось оттуда выпроводить. Следующий вопрос. Скиния. Бог сказал, скиния – это, говорит, твоя внутренность каждого человека. Сегодня упоминалось. Войду в них, селюсь в них и буду ходить в них, и они будут моим народом, я буду их Богом. Едемский сад на сегодняшний день – это внутренность каждого из нас. И он говорит, я хочу там пасти среди лилий. Я, говорит, хочу вот этого. И вот если я, говорит, буду жить в скинии нашей с тобою в твоем сердце на земле, то ты обязательно будешь жить в скинии твоей нашей вместе со мной в небе. И потому Аса в свое время сказал, кто мне на небе? С тобой ничего не хочу на земле. Это величайшее счастье. Тебе говорят, вот тебе материальные блага, благословение, даже физическое здоровье. Ты говоришь, Господи, все это хорошо. Но вот с тобою это что-то неописуемое. И когда ты вместе с Господом видишь этот небесный Иерусалим, и услышал я громкий голос неба говорящий, все скиния Бога с человеками. Вот туда нам надо перелетать. И он будет обитать с ними. Они будут его народом. И сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их. Интересно. Это надо будет стоять и ждать, образно говоря. И вот его рука должна коснуться каждого из нас. Вы знаете, какое-то чувство, когда родительская рука, нежная, любящая, строгая, властная, касается твоего лица, твоих слез. И тебе совершенно по-другому будет зажить. На жизнь совершенно по-другому смотришь. Ты смотришь на освящение, очищение совершенно по-другому. Ты смотришь на поместное собрание совершенно другими глазами. Тебе хочется лететь, тебе хочется жить, тебе хочется преображаться. Тебе хочется быть новым творением. Для тебя совершенно другие ценности. Ценности неба. И тогда в этих случаях сердце так интересно открывается, что, знаете, как будто бы все небо туда помещается. Так открывается, что ты все понимаешь, и Бог тебя понимает, и ты это чувствуешь. И просто не хватает слов. Уже ни своих, ни родных, на иные переходишь. А потом этот поток просто течет, и течет так. Ну, каждый уже испытывает сам себя. Я думаю, что я сегодня сказал, наверное, уже все. Давайте посходим к колен и поблагодарим нашего Бога.